Говорит Радио Свобода, в эфире «Мифы и репутации». У микрофона Иван Толстой. Сегодня мы познакомим вас с еще двумя передачами, посвященными Анне Ахматовой, со дня кончины которой минуло полвека. Архивная полка «Свободы». Дмитрий Васильевич Сазаман в цикле «Оболганные гении». Парижская студия. 27 сентября 83 года.
Когда сейчас задумываешься над тем отвратительным, гнуснейшим событием в литературной жизни нашей страны, который именуется постановлением ЦК от 46 года о журналах «Звезда» и «Ленинград», то нельзя не задаться вопросом, почему Жданов, наш Вышинский от культуры, избрал мишенью своих черносотенных нападок Анну Андреевну Ахматову. Ну, Зощенко, попавший в ту же обойму, тут хоть можно найти рациональное объяснение. Сатирический дар Михаила Михайловича, этого печального человека, смешившего своих современников в самые кровавые времена нашей истории, этот дар, обращенный против воинствующего хамства, как бы невольно, подспудно обнажил хамскую природу самого режима. А цензоры, хоть мелкие, хоть занимающие посты секретарей ЦК, всегда умнее, чем мы предполагаем. Как заметил Аркадий Беленков, у них не глупость, а ум такой. Вот они Зощенко и раскусили. Но Ахматова, ну кому она мешала? Ни сатирой, ни тем более критикой режима, ни вообще общественными вопросами не занималась. И даже во время войны написала несколько стихотворений вполне, так сказать, в нужном духе. А так кропала себе стишки все больше про любовь и про природу, которые, впрочем, и печатали довольно редко. Так почему же высшая власть, бросив все дела, в то время, 46-й год, как голодная и холодная, обескровленная страна в великих муках приходит в себя, почему эта власть устами вернейшего соратника товарища Сталина поносит и проклинает тихого поэта? Можно, конечно, ответить, что Ахматова, в еще большей степени, чем Зощенко, была для Жданова лишь примером, предлогом, чтобы объявить России об окончательном крушении надежд на некое смягчение, облегчение духовного идеологического гнета. Надежды эти были вызваны войной и победой. Многим казалось, что после перенесенных страданий невозможно, чтобы повторились довоенные ужасы. Помните, даже Пастернак писал, что воздух свободы был единственным историческим содержанием этой эпохи. Так вот, этим розовым и голубым мечтаниям был положен конец тем самым постановлением ЦК. Это верно, но это не все и, пожалуй, не главное. Анна Ахматова явилась достойным продолжателем того блистательного течения в русской культуре, которое можно назвать пушкинским. И дело здесь не только, да и не столько в благоговейной любви к Пушкину, пронесенной через всю ее жизнь, и не в поразительной перекличке, в творческом эхо, вызванном Пушкиным в ахматовской поэзии. Примеров не счесть. Помните у Пушкина: «И мысли в голове волнуются в отваге, и рифмы легкие навстречу им бегут, и пальцы просятся к перу, пирог бумаги, минута, и стихи свободно потекут». И в ответ звучит ахматовская: «Но вот уже послышались слова, и легких рифм сигнальные звоночки, тогда я начинаю понимать, и просто продиктованные строчки ложатся в белоснежную тетрадь». И не только общее у Ахматовой с Пушкиным почти мистическое отношение к Петербургу, как к образу гармонии, возникшей из хаоса, и ощущение природы, волшебным образом слившееся со стихией чеканного русского языка, становящегося тоже явлением природы. Я слышу Иволги всегда печальный голос, и лето пышного приветствую ущерб. А колосу прижатый тесно колос змеиным свистом срезывает серп. Ну кто еще, кроме Пушкина, Тютчева, да, может быть, Мандельштама, так открыл нам величие русской речи и русского стиха? И все же пушкинское начало у Ахматовой проявилось не только в этом. Пушкин едва ли не первый в России утвердил достоинство поэта и вообще художника, его назначение, о котором так прекрасно скажет умирающий Блок. Он не только требует как должного независимости поэта, но и решительно отвергает всякие попытки завербовать его в общественные воспитатели. Ведь что в стихотворении Пушкина говорит чернь поэту? «Нет, если ты небес-избранник, свой дар, божественный посланник, на благо нам употребляй, сердца собратьев исправляй. Гнездятся клубом в нас пороки. Ты можешь, ближнего любя, давать нам смелые уроки, а мы послушаем тебя». Но разве эта тирада черни не выражает совершенно точно то, чего Белинский да Писарев требовали от Пушкина, а Жданов от Ахматовой? «Подите прочь, какое дело поэту мирному до вас?» – отвечал Пушкин. И Ахматова, рассказывает Лидия Корнеевна Чуковская, говорила: «Они все ждут от меня стихов о колхозах. Куда там?» Жданов упрекал Ахматову в замкнутости в узком мирке личных переживаний. Бенкендорф тот не был в претензии к Пушкину за воспоминания. «В то время для меня влачатся в тишине часы томительного бдения. В бездействии ночном живее горят во мне змеи сердечной угрызения». Но Жданов не мог простить Ахматовой дивных стихов. «Одни глядятся в ласковые взоры, другие пьют до утренних лучей, а я всю ночь веду переговоры с неукротимой совестью моей». Вот эта неукротимая совесть и не может, не имеет права на существование в мире, где Ждановы, Ильичевы, Сусловы и Андроповы тщатся быть музами поэтов. Какой уж там узкий мирок! Совесть поэта осуждает и убийцу Сальери, и терзаемого смертным удушием царя Бориса. А Ахматова пишет: «Толстой и Достоевский верили в возможность усовершенствовать мир и род человеческий. А мы даже не в силах этому верить. Достоевский знал, что убийца теряет способность жить. Лишив старуху жизни, Раскольников сам лишился возможности жить. А наши современники? Они убили, а живут себе бодро, без угрызений. Возвратясь поутру домой, они работают ночью, это утомительно. Они желают видеть жену в новом халате и дочку с бантами в волосах. Они не потеряли способности жить». Какой приговор! И как можно говорить об узком мирке, когда речь идет об авторе «Реквиема», поистине вдохновленного музой гнева и печали, скорбного плача по миллионам жертв большевистского террора? Да ведь вот прошло уже 17 лет со дня смерти Ахматовой, а русский читатель так и не получил доступа к одному из крупнейших произведений русской поэзии XX века. «Тёмен жребий русского поэта», – писал Максимилиан Волошин. «Трудный жизненный путь Анна Андреевна Ахматова прошла с достоинством, неся этот жребий. Как и советовал Пушкин, хулу и клевету она принимала, если не равнодушно, то с величественным презрением. Да и то сказать, кто и когда в социалистическом отечестве имел возможность ответить на казенную клевету. Ясно, во всяком случае, что у товарища Жданова были веские причины наброситься с площадной бранью на великого поэта. Как им было сосуществовать? Ведь, опять-таки, нам Пушкин все сказал: гений и злодейство – две вещи несовместные.
Дмитрий Сазаман. Разговор об Ахматовой в цикле «Оболганные гении». Парижская студия «Свободы», 27 сентября 1983 года. И еще одна ахматовская программа. Она вышла в эфир в декабре 1997-го, под самый Новый год. Говорит радио «Свобода» в эфире «Поверх барьеров». У микрофона в Праге Иван Толстой. Сегодняшнюю программу мы назвали «Анна Ахматова и Амедео Модильяне. История одной любви». К выбору этой темы нас подтолкнула не только находка неизвестных прежде рисунков Модильяне, изображающих Ахматову, Ахматову обнаженную, не только выход в самое последнее время трех книг о романе двух знаменитостей 20-го столетия, но прежде всего тот факт, что этот роман стал по-настоящему модной темой и даже предметом викторины для массового читателя, а призом за правильные ответы об Анне и Амедео стала поездка победителя в Париж. Не претендуя ни на какую победу в народной викторине и намеренно выпуская нашу передачу после указанных сроков, мы решили по-своему ответить на предложенные вопросы и пригласили к участию в программе человека, которого можно назвать экспертом – Юрия Александровича Молока, одновременно искусствоведа и знатока русской литературы Серебряного века. Александрович находится в нашей московской студии. Тема сегодняшнего выпуска – история любви Анны Ахматовой и Амедео Модильяне. Тема, подсказанная московской газетой «Вечерний клуб». В декабре в «Вечернем клубе», газете «Массовой народной», были напечатаны вопросы предновогодней викторины. В качестве обсуждаемого сюжета был выбран роман гениального художника нашего века Амедео Модильяне и гениального поэта Анны Ахматовой. До недавнего времени известен был один единственный сохранившийся рисунок Модильяне, изображающий Ахматову в 11 году, рисунок, многократно воспроизведенный во всевозможных изданиях. Однако в 93 году обнаружились еще 10 модильяневских рисунков, причем Ахматова на них была изображена обнаженной. Мимо этой сенсации не прошли популяризаторы. Три книги уже выпущены в России на эту тему, сюжет оказался выигрышным, коммерческим, площадным. Недаром викторину об этом устраивает не академическое издание, но вечерняя газета. Вы правильно отвечаете на вопросы викторины и в качестве приза получаете поездку в Париж. Ничего дурного. Да вот беда. Те источники, которыми можно воспользоваться в поисках ответов, искажают картину, передергивают факты, вольничают как со стихами поэта, так и с рисунками художника. Не в пошлом пересказе беда, хотя и в нем тоже, а в бесстыдной игре в историю культуры. С Юрием Молоком мы договорились подходить к ахматовско-модильяневской истории как можно деликатнее, и о том, что неизвестно, говорить неизвестно. Участникам викторины вечернего клуба мы помочь уже не сможем. На поездку в Париж не претендуем. А вот жюри конкурса, не исключено, получит какую-то пищу для размышления. Юрий Александрович, давайте вначале очертим контур нашего сюжета.
Это история, легенда, которая началась почти в начале века и которая растянулась на целый век. Откуда она началась? Она началась с поездки Ахматовой в Париж, двух поездок, ее встречи с Модильяне. Об этом всем мы до последних лет жизни Ахматовой не очень знали. Почему не очень знали? Сейчас объясню. После возвращения из Парижа известно, что Ахматова уничтожила много своих стихов. Известно, что он подарил ей рисунки, на которых с ее слов она была нарисована. И известно то, что она уже в конце своей жизни написал такой очерк, воспоминания, прозу, как хотите, о Амадео Модильяне, о своих встречах с ним. Из всех ее рисунков сохранился один рисунок только, из тех, которые Модильяне сам выбрал и сам подарил ей. И вот вокруг этого рисунка, который впервые был воспроизведен еще на книжке «Бег времени» и успел быть напечатанным при жизни Анны Андреевны, и вокруг ее воспоминаний постепенно, так сказать, стало завариваться такое некое мифологическое явство, которое не давало покоя очень многим комментаторам, действительно ставило в какие-то трудные ситуации. Потом произошло новый взрыв всей этой ситуации с Модильяне и Ахматовой. Передо мной газета четырехлетней давности, 20 октября 1993 года, парижская газета «Русская мысль» с заголовком «Сенсационная находка Венеции». Под заголовок такой: «На выставке Модильяне в Венеции обнаружено 10 неизвестных рисунков, изображающих Анну Ахматову». Действительно, я через 2 месяца, так случилось, что я был в Венеции и видел эту выставку. На ней 450 рисунков было экспонировано, и собрание доктора Поля Александра, который один из первых собирателей Модильяне, собирал его, когда тот был совершенно неизвестным художником, и собирал такие рабочие, вплоть до рабочих рисунков. И вот среди этих рисунков одна дама, славист из Генуи, по происхождению русская, Августа Докукина Бобель, вычитала, можно сказать, она не обнаружила, а, как бы сказать, идентифицировала с Ахматовой 10 рисунков. По известным всем очень точным признакам внешности Ахматова: горбинка, челка, длинная шея. По сравнению с тем известным рисунком Ахматовой, но малоизвестным на Западе, который оставался у Анны Андреевны, и она вот объявила об этих 10, потом прибавила к ним еще один рисунок, 11. Таким образом, то, что было легендой, там казалось, что существует только один рисунок, и вдруг появилось еще 11 рисунков, это страшно расширило интерес к этой теме. Или, как писал поэт Евгений Рейн, «окончено мое неверие, все это было наяву». На этих рисунках Ахматова нарисована обнаженной. Это непростой вопрос, но сначала мне бы хотелось все-таки, чтобы нам попробовать говорить в интонации самой Анны Андреевны. Ведь она в своих воспоминаниях очень достойно и очень строго, и вместе с тем, по существу, если внимательно прочесть, ничего не скрывая, она рассказала о том, что было. Давайте послушаем немножко из воспоминаний Ахматовой, благо сохранилась запись, как она сама читала отрывки из этого очерка.
«Я могла знать только какую-то одну сторону его сущности, сияющую. Ведь я просто была чужая, вероятно, в свою очередь, не очень понятная 20-летняя женщина, иностранка. Больше всего мы говорили с ним о стихах. Мы оба знали очень много французских стихов Бодлера, Лафорга, Бларме, Бодлера. Вероятно, мы оба не понимали одну существенную вещь. Все, что происходило, было для нас обоих предысторией нашей жизни, его очень короткой, моей очень длинной. Дыхание искусства еще не обуглило, не преобразило эти два существования. Это должен был быть светлый, легкий предрассветный час. Но будущее, которое, как известно, бросает свою тень задолго перед тем, как войти, стучала в окно, пряталась за фонарями, пересекала сны и пугала страшным бодлеровским Парижем, который притаился где-то рядом. И все божественное в Амедее только искрилось сквозь какой-то мрак. У него была голова антиноя и глаза с золотыми искрами. Он был совсем не похож ни на кого на свете. Голос его как-то навсегда остался в памяти. Я знала его нищим, и было непонятно, чем он живет. Как художник он не имел и тени признания.
Вот попробуем настроиться немножко на эту волну, потому что дальше мы будем иметь дело с многочисленными интерпретациями, которые, собственно, нахлынули сейчас на русского читателя и, как ни странно, в значительной мере благодаря авторам, живущим на Западе. Так русский парижанин, писатель Борис Носик написал популярную книгу, такой литературный роман, если хотите, «Анна и Амедео». Собственно говоря, к этому роману ему и посвящена викторина вечернего клуба. Кроме того, американский славист, тоже по происхождению из России, из Петербурга, Наталья Лянда, написала такую маленькую брошюру, но с более серьезными искусствоведческими задачами, под названием «Ангел с печальным лицом. Образ Анны Ахматовой в творчестве Модильяни». Я коснусь всех этих работ. В результате вот эта мифологическая сторона и любовная сторона, если хотите, интимная сторона их отношений, она благодаря этим и не только этим исследователям выступила на первый план.
Радио «Свобода» в рамках «Поверх барьеров» программа «Анна Ахматова и Амедео Модильяни. История одной любви». У микрофона в пражской студии Иван Толстой. В московской студии наш гость, искусствовед и специалист по литературе Серебряного века Юрий Молк. С его помощью мы взялись ответить на вопросы викторины московской газеты «Вечерний клуб». Юрий Александрович, короткий первый вопрос конкурса. В каком году состоялась свадьба Анны Ахматовой и Николая Гумилева?
25 апреля 1910 года венчание происходило в Никольской церкви, села Никольская Слободка, Черниговской губернии. Через неделю, 2 мая, они уехали в Париж.
Теперь, Юрий Александрович, второй вопрос викторины. Он звучит так. В Париже сохранилось небольшое кафе, в котором бывали Пикассо, Троцкий, Хемингуэй, Эренбург и множество других знаменитостей, включая Анну Ахматову и Амедео Модильяни. Как называется это кафе?
Второй вопрос можно ответить словами более поздними Маяковского. «Обыкновенно мы говорим, все дороги приводят в Рим. Не так у монпарнасца, готов поклясться, и Рем, и Ромул, и Ремул, и Ром – в ротонду придут или в дом». Дом – это тоже кафе, но самое популярное было кафе «Ротонда». Но хитрость заключается в том, это кафе на углу бульвара Монпарнас и бульвара Распай. Действительно знаменитое кафе, и там бывали знаменитые люди. Но, во-первых, когда по отношению к Ахматовой и к Модильяни нельзя называть их знаменитыми в то время. Ни в 10-м, ни в 11-м году Ахматова не была знаменитой и не был знаменитым Модильяни. И более того, самое интересное, на мой взгляд, что они, судя по всему, не встречались в кафе «Ротонда». Они по отдельности ходили в «Ротонду». Ну вот послушаем снова Анну Андреевну.
«Он казался мне окруженным плотным кольцом одиночества. Не помню, чтобы он кем-нибудь раскланивался в Люксембургском саду или в Латинском квартале, где все более или менее знают друг друга. Я не слышала от него ни одного имени знакомого, друга или художника. И я не слышала от него ни одной шутки. Я ни разу не видела его пьяным, и от него не пахло вином».
Таким образом, понимаете, это все-таки было одиночество вдвоем. Была влюбленность в Париж, в стихи, друг в друга, несомненно. Но, во-первых, они не афишировали свои отношения. Во-вторых, как признается Ахматова, Модильяни был тогда ужасно беден просто, элементарно. Что делает уже названный нами писатель Борис Носик. Он в своей книге сочиняет такую сцену, что там они встречаются в ротонде втроем, и Модельяне, и Ахматова, и Гумилев. Все это никак не подтверждается никакими фактами, все это сплошной дар воображения автора. Просто это такая элементарная завязка любовного треугольника. Он обращается все время к читателю, все время заигрывает с читателем, кавычки. «Ах, доведется ли вам, милый читатель, описать внешность былых своих возлюбленных еще и полвека спустя?» Конечно, тут он совершенно вольно мешает даты, факты, события. И эта сцена в ротонде – одно из его сочинений.
Говорит Радио Свобода. Тема сегодняшнего выпуска «Поверх барьеров» – Анна Ахматова и Амедео Модильяни. История одной любви. На вопросы викторины московской газеты «Вечерний клуб» мы отвечаем с помощью нашего эксперта Юрия Молока. Юрий Александрович, вот третий вопрос конкурса. Писатель Борис Носик, автор книги «Анна и Амедео», предполагает, что многие ранние стихи Ахматовой посвящены Амедео Модильяни.
Такое поветрие охватило ни одного Носика. Дело в том, что и ахматоведы стали пытаться переадресовывать стихи Ахматовой, посвященные другим лицам, что они касаются Модильяни. Притом, на этот счет Анна Андреевна все это предвидела как будто. У нее в дневниках есть такие слова прямые, что стихи «Надпись на неоконченном портрете» или «Мне с тобой пьяным весело» к Модильяни никакого отношения не имеет. Но этим как-то каждый видит, или об этом тоже говорила Анна Андреевна, каждый видит или читает то, что он хочет видеть или читать. Самое главное, что он их читает буквально. Он читает их как некие календарные события, как календарь их отношений. Ну, вот возьмем простой пример. Известно, что Модильяни между первой и их второй встречей писал письма Ахматовой. И поэтому письма Ахматовой Модильяни писал, о чем известно со слов самой Анны Андреевны. Значит, и стихи, по мнению Носика, и не только Носика, подчеркиваю, «Сегодня мне письма не принесли», посвящены Модильяни. Но позвольте, а если она ждала письма от другого? И вообще, не говоря уже о том, что для поэта письмо – это все-таки стиховой предмет, другими словами, поэтический мотив, собирательный образ. Таким же образом строится считывание, перевод на жизнь стихотворения «Надпись на неоконченном портрете». «О, не вздыхайте обо мне, печаль преступна и напрасна. Я здесь, на сером полотне, возникла странно и неясно». Но позвольте, нет никакого полотна, нет холста. Не писал он ее портрет. Взлетевших рук и злом больной, в глазах улыбки и ступления, я не могла бы стать иной перед горьким часом наслаждения. Здесь, может быть, застряло одно воспоминание, как соринка такая, как добрая соринка застряла. Поэт часто вообще переадресовывает свои стихи другому адресату. Так было с Цветаевой. Или вот вам опять пример из Маяковского. Послушайте, пожалуйста. Это пишет Лили Брик. В 2016 году вышла поэма «Облако в штанах» с посвящением «Тебе, Лиля». Кавычки. «Когда я спросила Маяковского, — пишет Брик, — а как он мог написать поэму об одной женщине, Марии, и посвятить ее другой Лиле, он ответил, что пока писалось «Облако», он увлекался несколькими женщинами, что среди них не одна Мария, что образ Марии в поэме меньше всего связан с одесской Марией, и что в четвертой главе раньше была не Мария, а другая женщина. Потом переделал ее в Марию от того, что хотел, чтобы образ женщины был собирательный». Анна Андреевна, объясняя поэму «Без героя», она писала, что такое Коломбина. Коломбина – это полу-Ольга, Ольга Судейкина, и полу-Вячеслава, петербургская балерина. Вот эти полу, из двух половинок она собрала образ данный. Почему полагать, что это все, значит, раз письма не принесли? Или вот, пожалуйста, как перекладывает их на прозу тот же Носик. У Ахматовой. «Тебе велела я, чтоб ты ушел. Мне сразу все твои глаза сказали. у Бориса Носика, кавычки. А потом были слезы, и был, похоже, тяжкий разговор на вокзале. Она замучила его, истерзала, и он ушел. Она сама сказала, чтобы он уходил. Тут в сущности представлена обыкновенная любовная история, современная, со всеми ее житейскими заботами. Какой-то «Вокзал на двоих», что это, или это стихи Ахматова, или кадры из фильма «Вокзал на двоих». Не знаю, хорошего, впрочем, фильма, но не в этом дело. Мне кажется, что про вот эти посвящения уже очевидно, хотя каждый случай, конечно, требует своего анализа, своих мотивировок, но более всего меня отвращает это буквальное прочтение. Рисунки иллюстрируют стихи, стихи иллюстрируют рисунки, а то и другое. Это не больше, как подробности документальные, хотя никакие они не документальные, подробности любовного романа.
После викторины московской газеты «Вечерний клуб» мы отвечаем с помощью нашего эксперта Юрия Молока. Юрий Александрович, вот четвертый вопрос. По свидетельству Анны Ахматовой, Модильяни неоднократно рисовал ее. Сколько портретов русской поэтессы сделал итальянский художник?
Несколько дней назад мне позвонила москвичка. Она называлась Мария Дмитриевна, по профессии палеонтолог. Она принимает участие в этих викторинах. И она интересовалась вот именно этим четвертым вопросом, поскольку она обратилась в Музей изобразительных искусств московский имени Пушкина. И там ей сказали, что год назад вот Юрий Александрович Волок сделал доклад на тему Ахматова в рисунках Модильяни. И вы знаете, я не смог ей ответить прямо на этот вопрос. Попробую объяснить, почему. Это каверзный вопрос. Почему? На мой взгляд. Сама Ахматова утверждает, что было 16 рисунков, из них 15 пропало. Токукина добавляет 11 еще. Лянда, которую я упоминал, Наталья Лянда, американский искусствовед, она говорит, что было 150 рисунков. И не только в коллекции Александра. Касательно филадельфийской находки, то это уже речь идет о скульпторе Жаке Липшице. Это была статья в газете «Новое русское слово» американской, вот она передо мной. И там утверждалось, что Ахматова позировала не только Модильяни, но она позировала и скульптуру Жаку Липшицу. И в Филадельфии есть ее скульптура. Откуда это великое множество и как с этим быть? Вот позвольте мне высказать свою точку зрения. На мой взгляд, вообще мы неправильно относимся к этим портретам. Это вообще не портреты. Они не имели портретной задачи. Да, они для нас бесконечно дороги. Что говорила Ахматова сама о том, как она позировала и что рисовал Модильяни?
В это время Модильяни бредил Египтом. Он водил меня в Лувр смотреть египетский отдел, уверяя, что все остальное, тулюрес, недостойно внимания. Рисовал мою голову в убранстве египетских цариц и танцовщиц и казался совершенно захваченным великими искусствами Египта. Очевидно, Египет был его последним увлечением.
Очень интересно к теме обнаженности, поскольку это рисунки обнаженные. По поводу Милосской Модильяни говорил, что прекрасно сложенные женщины, которых стоит лепить и писать, всегда кажутся неуклюжими в платьях. Ничего в этом особенного не было, потому что это вечная тема искусства. Это Веласкес, Пуссен, Энгер, Эдуард Мане, Олимпия. Это Ида Рубинштейн, Серова, которая, кстати говоря, Серова написала и в 2010 году в Париже, Ида Рубинштейн, недалеко от Ахматовско-Модильяневских мест. Наконец, на самой улице Рю Бонапарт, где останавливалась Ахматова, там была Академия искусств. И в этой Академии искусств такое объявление висело. Высшая школа у нас, с которой не может соперничать ни один факультет. Здесь обучается изящным искусствам. А когда юноша является в эту национальную школу изящных искусств, ученика неизменно заставляют рисовать голых женщин. Вы, милейший, отказываетесь рисовать голых женщин? Ну, так можете уходить. Вот прямой текст на той же улице. Почему это все важно? Нам вот эта тема все время соединяется. Тема обнаженная, тема портрета. Потому что известны портреты Модельяни, но Ахматовой среди них буквального портрета нет. Она сыграла роль поразительной, удивительной, очень подходящей к его исканиям модели. Он искал египетскую модель, а ее называли египетской колдуньей в Петербурге. Вспомните ее характерное лицо. И это было самое главное для него. Но что по пути, рисуя ее для своих кариатид, скульптур, Модельяни в то же время, какие-то мельчайшие черточки схватывал портретные Ахматовой? Да, конечно. И все-таки, вы знаете, вот буквально за неделю до кончины у Лидии Корнеевны Чуковской у меня был разговор телефонный с ней, и она мне все настойчиво говорила: вы знаете, да, замечательный изгиб шеи на рисунке Модельяни, она имела в виду петербургский портрет, но это не Ахматова, это не ее портрет. Если так отнестись к этому, тогда станет ясен вопрос о количестве рисунков. Почему 10? А ну, 16 – это согласно свидетельству самой Ахматовой. Но почему еще 11 установила Докукина Бобель? Ну, понятно тоже, внешнее сходство лица особенно. А далее, откуда 150? А потому что американская искусствоведша, она видит во всех рисунках, работах Модельяни, где есть какое-то египетское начало, египетский тип лица, она видит там Ахматову. Тогда это безгранично. И это уже непонятно вообще, до каких пределов это может дойти. И теперь я все-таки попрошу еще раз вас послушать Анну Андреевну.
Рисовал он меня не с натуры, а у себя дома. Эти рисунки дарил мне. Их было 16. Они погибли в Царскосельском доме в первые годы революции. Уцелел один. В нем, к сожалению, меньше, чем в остальных, предчувствуется его будущее. Он просил, чтобы я окантовала эти рисунки и повесила в моей Царскосельской комнате.
А в других, значит, предчувствуется его будущее дню. Если прочесть эту фразу внимательно, ясно, что она была нарисована обнаженной. Но тут есть один тончайший нюанс. Он нарисовал не ее обнаженную, а с нее обнаженную. Рассказывает Андре Сальмон вообще о поразительной памяти зрительной Модельяни, о методе его работы. Он мог попросить натурщицу раздеться, и потом одеться, и рисовал по памяти. По памяти он увереннее и сильнее рисовал. Вот когда вы смотрите эти 450 рисунков, и среди них половина обнаженных, не Ахматова, половина обнаженных, то вы видите, когда он отходит от натуры, смелее и увереннее становится его рука. Теперь, что касается натуры. Тут Носик категорически. Он считает, что Ахматова нас обманывает, она фальшивит, что как это не с натуры, а что ж, по фотографии рисовал. Нет, по памяти мог рисовать, хотя, конечно, мог и видеть обнаженную. И вот на этом противоречии не рисовал, а рисовал с натурой. Построена масса аллюзий. Когда я читал доклад на эту же тему в музее Ахматова в Петербурге, на Фонтанке, один известный ахматовед сразу прицелился, выстрелил меня вопросом: а как же вы говорите, обнаженная, а вот Ахматова говорит не с натуры. Да, это вопрос. Это вопрос еще содержания рисунков. Иногда обнаженный рисунок, вот из тех, которые нашлись, он нарисован как бы в два приема. Вот голова, она так опущена в плечо, рука поднята, а низ фигуры нарисован смело и свободно, абсолютно, как вот быстро закончила рисунок. Или рука. Рука на некоторых рисунках просто помечена пунктиром даже. Это чисто рабочие рисунки, которые, кстати, сильно выступают в художественном качестве, на мой взгляд, тому единственному, который уцелел у Ахматовой.
Анна Ахматова и Амедео Модильяни. История одной любви. В нашей московской студии Юрий Молк помогает нам ответить на вопросы новогодней викторины газеты «Вечерний клуб». Юрий Александрович продолжает.
Теперь, что касается обнаженности, и как можно на основании этого читать, как бы сказать, интимную сторону их отношений. По-видимому, все-таки надо понимать всю эту очень сложную, интереснейшую тему искусства рисования обнаженной натуры. И она часто, наоборот, не только помогает, наоборот, препятствует возникновению каких-то романтических отношений между художником и моделью. Но я не буду углубляться в эту тему, но на примере данном хотел бы сказать, что рисунки Модильяни, вот Носик их называет беспутными. Да нет в них никакого беспутства, он просто не смотрит на них. В них есть линейный ритм обнаженного тела. Линии Модильяни оберегает фигуру. Откуда эти обнаженные Мадонны 20 века стали так популярны модильяневские? У Модильяни сохранилось и какое-то особое итальянское чувство формы, и особенно по отношению к обнаженной женской натуре. Ну вот, может быть, в заключение будет не безинтересно прочесть вам беседу Ренуара с Модильяни на эту тему. Ренуар, как вы знаете, очень много писал обнаженных. И вот их беседа с Модильяни в 19 году. «Вы видели моих обнаженных?» — спросил Ренуар. «Да», — ответил Модильяни. А у Ренуара, конечно, гораздо более чувственные обнаженные. «Надо писать с радостью», — сказал Ренуар. «Пишите с радостью, молодой человек. Пишите с той же радостью, которую вы испытываете, овладевая любимой женщиной. Нужно долго ласкать ваши полотна». Да, ласкать долго. Это очень старый, говорил уже Ренуар. Этот розовый цвет бедер. Я их видел, я их ласкал изо дня в день, прежде чем я дописал полотно. А я, месье, ответил Модильяни, я не люблю бедер. В другом пересказе этой беседы Модильяни ответил, мне не нравятся красивые ягодицы. Конечно, этот вопрос открытый и требует еще исследования и изучения, но все-таки не такого, как в популярных романах. Я имею в виду, конечно, прежде всего, книгу Носика. Вы знаете, в Москве сейчас это дошло уже до того, отдельно реклама издана, тираж книжки огромный. И в Москве мне рассказывали, вот самые популярные вещи в Москве сейчас – это дубленки, которыми торгуют круглосуточно, и книга Носика – Анна и Амедео, которые торгуют тоже, по-моему, круглосуточно, а мне рассказали на Мясницкой, просто молодые люди раскидывают эту рекламу, подхватывают покупателя, тащат на второй этаж и вручают книгу. В конце концов, вы знаете, это вся анкета вечернего клуба, это, знаете, как это называется? Это можно назвать информационной поддержкой этому изданию, который, на мой взгляд, и вот еще почему не заслуживает достаточного уважения, я бы сказал. Когда Анна Андреевна писала воспоминания о Модильяни, она объясняла, что причиной, почему она стала писать эти воспоминания, это фильм французский «Монпарнас 18», в котором Модильяни играл Жерар Филипп. И Анна Андреевна назвала этот фильм пошлым. И это послужило стимулом к написанию ее. И должен вам сказать, что она тут была вполне объективна, потому что Жан Кокто, знаменитый французский писатель, эссеист, художник, он тоже был дружен с Модильяни, и тот же фильм заставил его тоже написать воспоминания о Модильяни, и рассказывает, я не знаю, это, насколько это верно, что Жерар Филипп потом приходил каяться перед Кокто. Что касается читателей, которые участвуют в этой викторине, то я хочу сказать, тут обещано в конце им, издательство «Радуга» уже несколько месяцев проводит игру с читателями любовных романов. Победитель игры поедет в тот самый город, где прошло свадебное путешествие Анны Ахматовой. Куда отправится удачливый читатель серии «Любовный роман. Искушение и любовь прекрасной дамы». Ну что я могу сказать? Мы участвуем в этом конкурсе вот вместе с радиостанцией «Свобода». Уже когда поздно участвовать напрямую, надо было до 20 декабря. И я могу пожелать только успеха какому-то удачливому читателю, потому что Париж всегда Париж, но пусть он ходит по Парижу, забыв про те книжки, о которых я говорил, а больше помнит стихи Ахматовой и смотрит в музеях работы Модельяне, которого, к несчастью, в России никогда не видели. Не было ни одной выставки. Та выставка, которую я видел в Венеции, она прокатывалась 3 года по всему миру, в Канаде, в Америке, где хотите. Закончилась в 96-м году в Руане, но до России не доехали. В России ее не взяли.
В завершении нашей программы послушаем воспоминания о Модельяне голосом самой героини романа.
То, чем был тогда Париж, уже в начале 20-х годов назывался «Вью Пари» и «Пари Авангард». Еще во множестве процветали фиакры со своими кабачками «Рандеву де Коше», и еще живы были мои молодые современники, которые скоро погибли на Марне и под Верденом. Все левые художники, кроме Модельяне, были признаны. Пикассо был столь же знаменит, как сегодня, а почему-то всегда говорили «Пикассо и брак». Ида Рубинштейн играла Соломею, становились изящной традицией дягилевский «Балерюс», Стравинский, Нежинский, Павлова, Касавина, Бакс. Мы знаем теперь, что судьба Стравинского тоже не осталась прикованной к 10-м годам, что творчество его стало высшим музыкальным выражением духа 20 века. Тогда мы этого еще не знали. 20 июня 10 года была поставлена «Жар-птица», 13 июня 11 года Фокин поставил у Дягилева «Петрушку». Прокладка новых бульваров по живому телу Парижа, которую описал Золя, была еще не совсем закончена. Бульвар Распай. Вернер, друг Эдисона, показал мне в таверне «Дю Пантеон» 2 столика и сказал: «А это ваши социал-демократы. Тут большевики, а там меньшевики». Женщины с переменным успехом пытались носить то штаны «Жюб-кюлот», то почти пеленали ноги «Жюб-ан-траве». Стихи были в полном запустении, и их покупали только из-за виньеток более или менее известных художников. Я уже тогда понимала, что парижская живопись съела французскую поэзию. Рене Гиль проповедовал научную поэзию, и его так называемые ученики с великой неохотой посещали метро. Католическая церковь канонизировала Жанну д'Арк. Модельяне очень жалел, не может понимать мои стихи, и подозревал, что в них таятся какие-то чудеса. А это были только первые робкие попытки, например, в «Аполлоне» в 11 году. Над аполлоновской живописью «Мир искусства» Модельяне открыто смеялся.
Ахматова читает свои воспоминания. Теперь мы не будем прерывать ее чтение нашими комментариями и послушаем уже цитированные фрагменты подряд.
«Рисовал он меня не с натуры, а у себя дома. Эти рисунки дарил мне. Их было 16. Они погибли в Царскосельском доме в первые годы революции. Уцелел один, в нем, к сожалению, меньше, чем остальных, предчувствуется его будущее. Он просил, чтоб я окантовала эти рисунки и повесила в моей царскосельской комнате. Больше всего мы говорили с ним о стихах. Мы оба с знали очень много французских стихов. Бодлера, Лафорга, Зальме, Бодлера. Данте он мне никогда не читал. Может быть, потому что я тогда еще не знала итальянский язык. Как-то раз сказал, «Je oublié de vous dire que je suis juif», что он родом из-под Ливорно, сказал сразу, и что ему 24 года, а было, как я теперь догадываюсь, ему 26. Говорил, что его интересовали авиаторы, по теперешнему летчики, но когда он с кем-то из них познакомился, то разочаровался. Они оказались просто спортсменами. В это время ранний, легкий и, как всякому известно, похожие на этажерки аэропланы кружились над моей ржавой и кривоватой современницей Эйфелевой башней, построенной в 89 году. Марк Шагал уже привез в Париж свой волшебный Витебск, а по парижским бульварам разгуливал в качестве неизвестного молодого человека, еще не взошедшее светило, Чарли Чаплин. А далеко на севере, в России, умер Лев Толстой и Вера Комиссаржевская. Символисты объявили себя в состоянии кризиса. Александр Блок пророчествовал в стихах: «Ой, если б знали, дети вы, холод и мрак грядущих дней». И в прозе: «Когда великий Китай двинется на нас, три кита, на которых ныне покоится 20 век, Пруст, Джойс и Кафка, еще не существовали как мифы, хотя и были живы как люди».
«Поверх барьеров» вы слушали передачу «Анна Ахматова и Амедео Модильяни. История одной любви». В программе принимал участие искусствовед и специалист по русской литературе Серебряного века Юрий Молок. Звучали отрывки из воспоминаний Анны Ахматовой и симфония номер 1 ре-мажор Густава Малера. Над передачей в пражской студии работали режиссер Лина Ширяева и редактор Иван Толстой. Программой 97-го года мы завершаем цикл мемориальных передач из архива нашей станции, приуроченных к полувековой дате со дня кончины Анны Ахматовой. Режиссер цикла Илья Бобчинецкий, редактор и ведущий Иван Толстой. В какой России вы хотели бы жить?
В такой России, ну где хотя бы я буду уверен в завтрашнем дне. То, что вот не надо вот просыпаться и думать, где мне найти хорошую работу, так, ну чтобы я мог создать нормальную семью.
Я единственное понимаю, что с этими людьми я не хочу жить, потому что большая часть из этих людей не соответствует, грубо говоря, моим базовым ценностям, а других людей у меня нет.
В другой России, в России, где нету коррупции, где есть свобода слова, свобода выбора, свобода митингов, свобода воли, где нам ее не навязывают сверху администрация, чиновники, где честная полиция.
Не в той, которая сейчас организуется у нас, а мы идем наоборот, в Северной Корее, а я не хочу в ней жить.
В народной социалистической России только народ знает, как ему хорошо или плохо живется, а вот это все власть вся.
Радио «Свобода». Будущее в ваших руках. История джаза и ее герои на частотах свободы, на радиоволнах и на нашем сайте www.svoboda.org. Диксиленд и блюз, свинг и хардбоп, третье течение и авангард, фольклорный джаз и необибоп.
компании вашего ДС «Джаз на свободе» – это время джаза. Сразу же после новостей.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 5885, 5925 и 7485 килогерц. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».